Судьбы книг.
Habent sua fata libelli.
Книги имеют свою судьбу. Древнеримский афоризм.
Наша передача о книгах. О книгах-загадках, о книгах, перевернувших жизнь людей, о книгах, проживших несколько разных жизней, о книгах, прославивших своих авторов и погубивших их, о судьбах книг и о судьбах людей.
Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. У микрофона Петр Олешковский.
И Тамара Эдельман. Здравствуйте. Завязка.
В 1797 году в городе Дюссельдорфе в семье бедного еврейского торговца тканями родился мальчик, и дали ему имя Генрих. Родители дали ему также и прекрасное образование. Но вообще-то предполагали, что он продолжит дело отца и, быть может, поможет тому вернуть утраченное когда-то богатство. Мальчик, а потом уже юноша, однако заниматься коммерцией совсем не хотел. Генриха отправили учиться в торговое училище, затем послали стажироваться в коммерции во Франкфурт-на-Майне. Ничего у него не получалось.
Родители, однако, не отчаивались и решили попробовать еще раз. В Гамбурге у них был богатый родственник, владевший банком. Туда и отправили в 1816 году Генриха, которому исполнилось уже 19 лет. Дядя, очевидно, оценил ум и сообразительность племянника, создал для него небольшую компанию и поручил ей руководить. Не прошло и полгода, как компания разорилась.
Дядя решил дать юноше еще один шанс и поручил вести бухгалтерские счета. Сначала дела шли вроде бы неплохо, но Генриху быстро надоела бухгалтерия, отношения с дядей стали все более напряженными, а к тому же молодой человек влюбился в свою кузину Амалию. Но ничего не делал для того, чтобы добиться ее руки. Вернее, делал все не то.
Он не пытался разбогатеть, не взялся с особым прилежанием за бухгалтерские книги, не пытался убедить дядю, что он будет прекрасным мужем для Амалии и прекрасным наследником его дела. Вместо этого он все время писал стихи, и отношения ни с дядей, ни, что характерно, с Амалией от этого не улучшались. Прошло 3 года, и он вернулся домой. Амалию выдали замуж за другого, сердце его было разбито, самолюбие глубоко уязвлено. Что оставалось делать бедному молодому человеку по имени Генрих Гейне? Писать стихи.
Развитие сюжета.
Я в старом сказочном лесу, как пахнет липовым цветом. Чарует месяц душу мне каким-то странным светом. Иду, иду, и с вышины ко мне несется пенье. То соловей поет любовь, поет любви мученье. Любовь, мученье любви, в той песне смех и слезы. И радость печальна, и скорбь светла, проснулись забытые грезы. Иду, иду, широкий луг открылся предо мною, и замок высится на нем огромную стеною. Закрытые окна и везде могильное молчание, так тихо, будто вселилась смерть в заброшенное здание. И у ворот разлегся сфинкс, смесь вожделения и гнева, и тело, и лапы, как у льва, лицом и грудью дева. Прекрасный образ пламенел безумием, взор бесцветный, манил извив застывших губ, улыбкой едва заметной. Пел соловей, и у меня к борьбе не стало силы, и я безвозвратно погиб тот миг, целуя образ милый. Холодный мрамор стал живым, проникся стоном камень, он с жадной алчностью впивал моих лобзаний пламень, он чуть не выпил душу мне, насытясь до предела, меня он обнял, и когти льва вонзились в бедное тело. Блаженная пытка и сладкая боль, та боль, как та страсть беспредельна, пока в поцелуях блаженствует рот, те когти изранят смертельно. Пел соловей, прекрасный сфинкс, любовь, о, любовь, за что ты мешаешь с пыткой огневой всегда твои щедроты? О, разреши, прекрасный сфинкс, мне тайну загадки этой. Я думал много тысяч лет и не нашел ответа. Увы, не очень удачный перевод Александра Блока.
10 лет, прошедшие после того, как Генрих Гейне поступил на службу к своему дяде и так неудачно там проявил себя, эти 10 лет оказались для него весьма насыщенными. Он учился в университете, вернее, даже в нескольких, слушал великих философов Августа Шлегеля, Гегеля, страдал от оскорблений из-за своего еврейства, даже дрался на дуэли. Потом был вынужден креститься, чтобы получить диплом. С болью в сердце вспоминал об Амалии, о своем богатом дяде, возмущался несправедливостью мира, вспоминал Наполеона, отправленного европейскими государями на остров Святой Елены, и все время писал стихи.
С 1816 по 27 год Гейне написал очень много. Многие из этих стихов были опубликованы в разных изданиях, но только в 27 году все эти произведения были сведены вместе, и результат получился совершенно потрясающий.
Одно дело было, когда люди читали то здесь, то там по одному-два стихотворения молодого талантливого поэта. И совсем другое дело, когда все эти произведения оказались собраны вместе. Поэзия Гейне простая, но полная невероятной лиричности и не слишком привычной для того времени искренности оказалась совершенно новым словом.
Книга песен, она и звучала как собрание множества песен, иногда любовных, иногда баллад, иногда фантастических, иногда полных чуть ли не революционных настроений. За всем этим стоял человек, 10 лет изливавший душу в невероятно красивых и музыкальных стихах.
Вот один из них в переводе Льва Мея. «Бродил я под тенью деревьев, один со своей тоской, и снова старая греза впилась мне в сердце змеей. Певицы воздушные, где вы подслушали песнь мою? Заслышу ее и снова отраву смертельную пью. Гуляла девица и пела ту песню раз и не раз. У ней мы подслушали песню, она осталась у нас. Молчите, лукавые птицы, я знаю, хочется вам тоску мою похитить. Да я-то ее не отдам».
Книга песен настолько многогранна и разнообразна, что каждый может найти в ней для себя то, что ему близко и интересно. Первая часть называется «Страдания юности» и делится на сновидения, песни, романсы и сонеты. Потом идет лирическое интермеццо, за которым следует возвращение домой из путешествия по Гарцу, Северное море. Начав с оплакивания своей безответной любви и разбитого сердца, Гейне быстро нашел для себя мир легенд и баллад, мир природы и истории.
Кульминация.
Во Францию два гренадера пошли, в России в плену они были. Но только немецкой достигли земли, то головы тут же склонили. Печальная весть раздалась в ушах, что нет уже Франции боли. Разбита великая армия в прах, и сам император в неволе. И слез гренадера не в силах сдержать, так горько то слышать им было. И молвил один: «О, как тяжко дышать! Как старая рана заныла». Другой промолвил: «Конец всему, с тобой бы я умер с печали, но ждут там жена и ребята в дому, они без меня бы пропали. Что значит мне дети, что участь жены? Душа моя выше стремится, пусть по миру ходят, когда голодны. В плену император томится, исполни ты просьбу, собрат дорогой, когда здесь глаза я закрою. Во Францию труп мой возьми ты с собой, французской засыпь там землею. И крест мой почетный на сердце мое, на красной положишь ты ленте. И в руку мою положи мне ружье, и шпагу мне тоже наденьте. Так буду лежать я в гробе своем, как бы на часах и в молчанье, покуда заслышу я пушечный гром и топот, и конское ржанье. На гроб император наедет тут мой, мечи зазвенят отовсюду. И, встав из могилы в красе боевой, спасать императора буду».
Так перевел знаменитых гейневских двух гренадеров Афанасий Афанасьевич Фет, для которого, как и для очень многих русских литераторов XIX века, Гейне значил очень много.
А вот как это же стихотворение перевел другой поэт середины XIX века Михаил Ларионович Михайлов.
«Во Францию два гренадера из русского плена брели, и оба душой приуныли, дойдя до немецкой земли. Придется им слышать, увидеть в позоре родную страну, и храброе войско разбито, и сам император в плену. Печальные слушая вести, один из них вымолвил: «Брат, болит мое скорбное сердце, и старые раны горят». Другой отвечает: «Товарищ, и мне умереть бы пора, но дома жена, малолетки, у них ни кола, ни двора. Да что мне, проси Христа ради, пущу и детей, и жену. Иная на сердце забота, в плену император, в плену. Исполни завет мой, коль здесь я окончу солдатские дни, возьми мое тело, товарищ, во Францию, там схорони. Ты орден на ленточке красной положишь на сердце мое, и шпагой меня опояшешь, и в руки мне вложишь ружье, и смирно и чутко я буду лежать, как на страже в гробу. Заслышу я конское ржанье, и пушечный гром, и трубу. То он над могилою едет, знамена победно шумят. Тут выйдет к тебе император, из гроба твой верный солдат».
Это стихотворение станет одним из многочисленных романсов, написанных на стихи из книги песен. Романс Шумана, который позже будет так часто исполнять Шаляпин, зазвучит по всему миру. Так же, как и многие другие музыкальные произведения, написанные Листом, Григом, Шубертом, Чайковским, Римским-Корсаковым, книга песен пелась буквально во всех странах.
В «Гренадерах», да и в других стихотворениях книги песен, еще нет знаменитой гейновской иронии. Зато есть его нежелание смириться с той жизнью, которая выпадает человеку на долю. Неважно, речь ли о бедном и печальном поэте или о рабах библейского царя.
Полночный час уж наступал, весь Вавилон во мраке спал. Дворец один сиял в огнях, и шум не молк в его стенах. Чертог царя горел, как жар, в нем пировал царь Валтасар. И чаши обходили круг сиявших златом царских слуг. Шел говор, смел в хмелю холоп, разглаживался царский лоб. И сам он жадно пил вино, огнем вливалось в кровь оно. Хвастливый дух в нем рос, он пил и дерзко божество хулил. И чем наглей была хула, тем громче рабская хвала. Сверкнувши взором, царь зовет раба и в храм Иеговы шлет. И раб несет к ногам царя золотую утварь с алтаря. И царь схватил святой сосуд, вина, вино до края льют. Его до дна он осушил и с пеной у рта возгласил: «Во прах Иегова твой алтарь, я в Вавилоне бог и царь». Лишь с уст сорвался дерзкий клик, дух трепет в грудь царя проник. Кругом угас немолчный смех, и страх, и холод обнял всех. В глуби чертога на стене рука явилась, вся в огне, и пишет, пишет, под перстом слова текут живым огнем. Взору царя и туп, и дик, дрожат колени, бледен лик, и нем недвижим пышный круг блестящих златом царских слуг. Призвали магов, но не мог никто прочесть горящих строк. В ту ночь, как теплилась заря, рабы зарезали царя. Тоже перевод Михаила Михайлова.
И есть здесь еще одна очень важная для Гейна вещь. Право на свободу. Свободу любить, творить, фантазировать, как и полагается поэту. Право поэта жить так, как ему хочется, в том мире, который он для себя сочинил. Гейна, которого столько времени пытались заставить подчиниться материальным соображениям, условностям, обычаям, провозглашает свое право писать о том, о чем он хочет, и чувствовать то, что есть у него в душе.
Как раз работая над книгой песен, он писал: «Со всех сторон я слышу, что вызвал и продолжаю вызывать большие толки, как поэт. Хвалят ли меня, бронят ли, мне это безразлично. Я не схожу с той дороги, которую раз и навсегда признал наилучшей. Некоторые говорят, что она заведет меня в нищету, другие — на Парнас, а третьи, что она ведет прямо в ад. Как бы там ни было, путь этот новый, а я ищу приключений.
Слышишь, к нам несутся звуки контрабаса, флейты, скрипки. Это пляшут поселянки на лугу под тенью липки. Контрабасы, флейты, скрипки. Уж не спятил ли с ума ты? Это хрюканью свиному вторит с визгом поросята. Слышишь, как трубит охотник в медный рог свой в чаще темный? Слышишь, как ягнят зывает пастушок волынкой скромно? Я не слышу ни волынки, ни охотничьего рога. Вижу только свинопаса, что идет своей дорогой. Слышишь, пенье сладко в душу, льется песня неземная. Веют белыми крылами, херувимы ей внимая. Бредишь ты, какое пенье и какие херувимы, то гусей своих мальчишки, распевая, гонят мимо. Колокольный звон протяжный раздается в отдалении. В бедный храм свой поселяне идут полные умиления. Ошибаешься, мой милый, и степенные, и суровы с колокольчиками идут, стойло темные коровы. Посмотри, между ветвями платье белое мелькает, то идет моя подруга, счастьем взор ее блистает. Вот потеха, или не знаешь, ты лесничихи старушки, целый день с клюкою бродит, у лесной на опушке. Все вопросы фантазера осмеял ты ядовито, одного ты не разрушишь, что глубоко в сердце скрыто. Это перевод Плещеева.
Развязка.
Из слез моих много родится роскошных и пестрых цветов, и вздохи мои обратятся в полуночный хор соловьев. Дитя, если ты меня любишь, цветы все тебе подарю, и песнь соловьиная встретит под милым окошком зарю.
Так это стихотворение из лирического интермеца перевел Фет в 1841 году. Прошло 6 лет. И за этот же маленький шедевр взялся Михайлов. У него получилось вот как. Из слез моих много малютка родилось душистых цветов, а вздохи мои превратились в немолкнущий хор соловьев. Уж только б меня полюбила, тебе и цветы я отдам, и песнями станут баюкать тебя соловьи по ночам.
Казалось, из этого коротенького стихотворения уже ничего нового не сделать. Но прошло чуть меньше 10 лет, и за его перевод взялся человек, от которого очень трудно было ожидать мысли о душистых цветах, вздохах и соловьях.
Николай Александрович Добролюбов, безжалостный литературный критик, пламенный революционер, когда смотришь на его знаменитый портрет, на котором он сурово взирает на нас сквозь очки в такой черной оправе, то можно ли представить, что в 1856 году, когда уже начались разговоры об освобождении крестьян, когда его соратник Николай Гаврилович Чернышевский уже будет вынашивать свои мысли о том, что в искусстве хорошо только то, что полезно, вот в этот момент Николай Александрович Добролюбов вдруг начнет переводить Гейн.
Из слез моих родится много цветов душистых и живых. Песнь соловьиная возникнет из вздохов жалобных моих. Дитя, когда меня ты любишь, тебе цветы я подарю. И соловьи перед окошком твоим засвищут песнь свою.
Пройдет еще 4 года, Россия будет сотрясаться в преддверии грядущих реформ. 1860 год, до освобождения крестьян рукой подать. Казалось бы, ни о чем другом и думать невозможно.
И в этот момент Петр Вейнберг, который даже публиковался под псевдонимом Гейна из Тамбова, опять берется переводить все то же стихотворение про любовь и соловьев.
Из слез моих выходит много благоухающих цветов, и стоны сердца переходят в хор сладкозвучных соловьев. Люби меня, и подарю я, дитя, тебе цветы мои, и под окошками твоими зальются звонко соловьи.
Эпилог.
Как расстаются двое, друг другу руки жмут, и нет конца прощанию, вздыхают, слезы льют. Без вздохов и без плача пошли мы в розный путь, а вот и слезы льются, и вздохи давят грудь. Еще один перевод Михайлова.
Гейне пронизал буквально всю русскую поэзию, и дело не только в великих шедеврах, таких как «Лорелея» или «На севере диком стоит одиноко», ставшая уже великим русским стихотворением. Гейне в целом, начиная с книги «Песен», пришелся невероятно по душе, оказался очень близок русским писателям. От Лермонтова и Тютчева до Фета и Блока все прошли через увлечение, очарование стихами Гейне.
И дело не только в великих. Искренность Гейне, его способность восхищаться красотой мира и в то же время сострадать несчастным, его ироничность и, конечно же, красота его стиха – все это сделало его почти в буквальном смысле русским поэтом.
Я плакал во сне. Мне приснилось, что друг мой во гробе лежит. И я проснулся, и долго катились, и слезы слонит. Я плакал во сне, мне приснилось, что ты расстаешься со мной. И я проснулся, и долго катились слезы рекой. Я плакал во сне, мне приснилось, что ты меня любишь опять. И я проснулся, и долго не в силах я слез был унять. Афанасий Фет.
На стихах Гейне выросло и сформировалось множество российских переводчиков. И не только Михайлов или Вейнберг, о которых шла речь сегодня, но и многие другие. И не случайно у поэтов, у того же Лермонтова или Фета, подчас очень трудно понять, где кончаются переводы с Гейне, а начинается собственная поэзия.
Вечер пришел безмолвный, над морем туманы свелись, таинственно ропщут волны, кто-то белый тянется ввысь. Из волн встает водяница, садится на берег со мной. Белая грудь серебрится за ее прозрачной фатой. Стесняет объятия, душат все крепче, все больней. Ты слишком больно душишь, краса подводных фей. Душу у тебя с силою нежной, обнимаю сильной рукой. Этот вечер слишком свежий, хочу согреться с тобой. Лик месяца бледнеет, и пасмурно небеса. Твой сумрачный взор влажнеет, подводных фей краса. Всегда он влажен и мутен, не сумрачней и не влажней, когда я вставала из глуби, в нем застыла капля морей. Чайки стонут, море туманно, глухо бьет прибой меж камней. Твое сердце трепещет странно, краса подводных фей. Мое сердце дико и странно, его трепет странен и дик. Я люблю тебя несказанно, человеческий милый лик. Кто это? Еще Гейне или уже Блок?
А это Гейне или Тютчев? Над морем, диким полуношным морем, муж юноша стоит. В груди тоска, в уме сомненья, и сумрачный он вопрошает волны. О, разрешите мне загадку жизни, мучительно старинную загадку, над коей сотни, тысячи голов, в египетских, халдейских шапках, гиероглифами ушитых, в челмах и митрах, и скуфьях, и с париками, и обритых, тьмы бедных человеческих голов кружились и сохли, и потели. Скажите мне, что значит человек? Откуда он? Куда идет? И кто живет над звездным сводом? По-прежнему шумят и ропщут волны, и дует ветер, и гонит тучи, и звезды светят холодно и ясно. Глупец стоит и ждет ответа.
Программу подготовили и вели для вас историк Тамара Эдельман и писатель Петр Олешковский, а также музыкальный редактор Наталья Юрьева и режиссер Ирина Высоцкая. Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Хабан суафат алибейли.
Книги имеют свою судьбу.